Привет всем, с вами проект «Раскадровка». Сегодня мы поговорим о фильме режиссера Сэма Мендеса «1917». С вами Людмила Александрова.
Всем привет.
И Алексей Власихин. В каком контексте первый раз я услышал обсуждение этого фильма? В статье, где рассказывается, сколько километров, там, не знаю, сколько траншей вот всего они там вырыли для того, чтобы снять этот фильм. Он действительно в этом смысле является своего рода такой попыткой энциклопедии, что ли, Первой мировой войны, там, попытка воссоздания не с помощью компьютерной графики, а ручками-ручками, вот эти бесчисленные окопы, грязь, вот эта вся, вот эти лужи, чаще, вот эти воронки, в которых сидели люди и погибали во время войны. То есть, вообще, потому что Первая мировая война, она запомнилась прежде всего как окопная война, как война, в которой люди месяцами изматывающе сидели и вот во всем там грязи, вони, во всем этом, да. И вот они попытались это все максимально воссоздать. Чем еще фильм запоминается? Оригинальным методом, ну, он уже такой не совсем новаторский, да, но тем не менее, все равно как-то выделяющий фильм, в котором он используется, это такой метод непрерывной съемки, как бы одним кадром. Да, как будто бы вот мы видим непрерывный кадр развития сюжета без монтажа, без склеек. Да? Ну, хотя в этом фильме на определенном моменте там склейка все равно возникает. Но да, в целом фильм вот снят таким образом, большей частью. И поэтому здесь, конечно, да, Сэм Мендес, оператор Роджер Диккенс, его участие здесь носит не менее важный характер. Да? То есть, это такой фильм, действительно, он прежде всего, если говорить о том, чем он запоминается, мне лично, по крайней мере, это не тонкой художественной игрой актеров, а это
технической
стороной. Да. Mm-hmm. Это по большому счету, мы несколько раз использовали это слово в наших обсуждениях, может быть, здесь нужно другое, ну, как бы, это не то чтобы аттракцион, скорее, ну да, я бы назвал это такой экскурсией, музеем Первой мировой войны, которая разыграна вот...
Типа ты имеешь в виду, как реконструкция?
Да. По сути дела, это такая очень дорогая, качественно сделанная реконструкция.
Ну да, ну если про цифры, да, 24 недели репетиции именно, потому что снималось длинными дублями по 8 минут, и потом искусно склеивалось друг с другом, чтобы было вот это ощущение непрерывности времени. 300 метров траншей вырыли, 1615 тонн земли высыпали, да, 65 дней снимали. Вот, и натянули кучу колючей проволоки, изучили 500 тысяч фотографий, 50 тысяч фотографий Первой мировой войны с обеих сторон, смешивали различный грунт, чтобы получить нужный цвет земли, ну, потому что это уже есть документальные кадры, здесь действительно, если ты хочешь воссоздать, ты будешь вот так вот заморачиваться, да, и, ну, и, конечно, многое проделали именно художники, которые работали с площадкой, то есть вот...
Форма, вот да. Эти все, как выглядели солдаты, вот все эти какие-то нюансы такие.
Да, вот цвет, цветокоррекция, ну, в принципе, цветокоррекция очень интересная в фильме, ну, действительно, он разного цвета.
Хотя, знаешь, вот я посмотрел фильм Питера Джексона, они никогда не состарятся, да, или как...
Не станут старше.
Никогда не станут старше, да, в русской локализации. Одна из интересных вещей, которая почему-то запомнилась там, вот в фильме Питера Джексона, мы тоже о нем чуть-чуть еще скажем, зубы. Вот у многих солдат там гнилые зубы. Да, ты прямо видишь, когда особенно это вот воссозданное оцифрованное изображение, где повышена степень детализации, вот, и они там улыбаются, смеются, и вот одно почему-то вот бросается в глаза. На этом фоне все-таки, конечно, нынешние британские актеры кажутся такими розовенькими упитенькими.
Каждую секунду за нашими героями следует камера.
На съемках всегда есть возможность что-то исправить, переснять, перемонтировать или вовсе убрать неудачную сцену.
В 19.17 это невозможно.
Операторы, техники и актеры должны работать слаженно, как единый механизм. Подобная синхронность потрясет даже искушенного зрителя. Сначала оператор сам несет камеру, потом цепляет ее на трос, она проезжает над болотом. Потом оператор отцепляет камеру, бежит с ней какое-то время, запрыгивает в движущуюся машину, проезжает еще 400 метров, спрыгивает и забегает за угол.
Весной 1917 года британская армия планирует наступление на линию Гиндербурга. Это во Франции дело происходит, насколько я понимаю. И двое молодых солдат отправлены предупредить там одну зашедшую слишком вперед там дивизию, полк. Да, полк, да, батальон даже, да, батальон, чтобы они не шли в наступление, потому что это такой обманный маневр немцев.
Да, немцы оборвали линии передач, сообщение невозможно, там ни телеграфом, ни, да, другим, ни телефоном.
Вот один солдат, которого посылает младший капрал Блейк, почему выбрали именно его, то есть у них задание достаточно непростое, они должны пройти вроде бы как оставленную немцами линию обороны, но на 100% не уверен никто, да, но вроде бы с самолетов кажется, что пустые, пройти эту линию обороны, дойти до этого батальона, чтобы те, как-то не воодушевившись вот оставленными траншеями, не бросились в атаку, в которую они, похоже, собираются идти, и просто все не казались не перебиты немцами, которые там подготовили, их хотят заманить тем самым в ловушку. Вот. А у этого комарошевого капрала Блейка старший брат в этом батальоне, то есть, и, судя по всему, если они пойдут в атаку, то они практически все погибнут, их просто изрешетят из пулеметов. Да, потому что одна из, конечно, вещей, которая запомнилась участникам Первой мировой войны, это вот это использование всех технических средств, колючая проволока, там, самолеты, танки, пулеметы, газовые атаки, которые приводили, ну, к такому количеству убитых людей за раз, что просто люди казались к этому, ну, просто не готовы.
Ну да, даже Британия потеряла во Второй мировой войне, ну, которая для нас как бы значимая, да, для россиян, 300 тысяч солдат, а в Первой мировой 900 тысяч солдат. И буквально вот есть в одной книге подсчитанное количество километров, вот если телами выложить жертвы Первой мировой, там какое-то огромное расстояние, и вот когда вот это вот, что там берут среднюю длину человеческого тела и просто вот скрупулезно считают, сколько же километров, это какой-то кошмар, по-моему, я не помню, как звучит эта цифра, но она пугает.
Да, ну и действительно
первое. Ну и да, для Британии это было, для имперской Британии это было вот серьезное потрясение, ну как бы прям просто взорванный изнутри мир, как бы который просто никогда уже не будет прежним.
Знаешь, это было для всех на самом деле очень ярким событием. Вообще считается, что 20 век, знаешь, как говоришь, 21 начался 11 сентября, да, вот если брать не чисто астрономически, а вот по как некая эпоха, да, то вот 20 век начался в 1914 году. Тут важно что? Что 19 век, особенно там вторая его половина, была эпохой такого оптимизма в Европе. Вообще, вот если интересно читать дневники, там, общее настроение людей того времени, то было ощущение у многих очень, что вот оно, настала, наконец, эпоха разума, науки, вот эти всякие достижения в физике, в развитии технологий, они очень большой заряд оптимизма сообщили. Европа доминировала во всем мире. То есть, собственно говоря, там практически, можно сказать, что все, там, Африка и значительная часть Азии, там, и, это, ну, естественно, Латинская Америка, это все вот такой, и Азия, это место такой колонии Европы, да, колонии Европы, был. Вот сейчас мы поднимемся, сейчас мы расцветем. А в Европе в самой как раз, ну, после, по сути дела, наполеоновских войн, после их завершения до Первой мировой войны, серьезных войн не было. И было ощущение, что наконец-то люди смогут договориться. И вот это вот ощущение оптимизма особенно ярко видно в книгах там, Жюль Верна. Да, вот мы там до Луны слетаем, под водой все пробороздим, все будет замечательно. И вот, конечно, война 1914 года, она стала очень сильным ударом по вот этому общему оптимизму. Она показала, что технологии могут быть использованы не только для того, чтобы лечить там, или на Луну летать, или изобретать там машины и все остальное. Оно может быть использовано для убийства. И вот эти газовые атаки, самолеты, боевые танки. Все это, конечно,
да, даже колючая проволока. Вооружение росло от года в год.
Да, пулеметы вот эти было скорострельные, которые теперь могли косить буквально целые ряды. Косить людей, просто выкашивать их. Вот мы это в фильме видим, и в других каких-то экранизациях по Первой мировой. То есть она оказалась таким сильным ударом, а в России она так ярко не запомнилась, она запомнилась, просто у нас, к сожалению, еще после Первой мировой войны мы обрели достаточно много всего остального, что, в общем, как-то перетянуло на себя внимание. А тогда Первая мировая война, она ведь, ну, скажем так, для нашей страны она была началом слома. То есть в результате Первой мировой войны произошла революция. Собственно, главная ударная сила революции – это беглые вот как раз те самые солдаты, которые в окопах насиделись и, взявши оружие в руки, побежали домой. Да, и тут вот как-то нашли ему другое применение. Да, революция привела к гражданской войне. Да, гражданская война потом привела там, к красному террору. Потом Вторая мировая война, сталинские лагеря. Поэтому у нас, конечно, мы за 20 век столько всего сумели у себя, так сказать, как-то осуществить, не знаю, как по-другому какие слова-то подобрать здесь, что, да, Первая мировая война чуть-чуть померкла. А так вообще это действительно это одно из ключевых событий в истории 20 века. И в этом смысле она, да, она открыла 20 век, она показала, чем 20 век будет.
Ну да, и Сэм Мендес здесь впервые выступает сценаристом, потому что он до этого был там режиссером-постановщиком. Он привлек девушку-сценариста из Канады, но снова сделал воспоминания своего деда, дед Мендеса, Альфред Мендес, которому есть посвящение в конце фильма. Он действительно был писателем, написал военные мемуары. И поразивший Мендеса эпизод, который ему дед рассказывал в детстве, он был небольшого роста, дед, и его использовали именно вот как связного, потому что ну, незаметно, да, в прицел, что маленького роста человек. И однажды у него он был послан на очень такое страшное задание, так скажем, проверить окопы, сколько там осталось живых, потому что там тоже как-то связь порвалась, и буквально часть дивизии как-то раскидала, и непонятно было. И вот он просто бежал огромную-огромную линию обороны, да, где только что завершился бой, чтобы просто посчитать, сколько живых осталось в этих окопах. И действительно, вот такая линейная история, когда один маленький человек вот бежит по этому полю. Это буквально вот картинка, которая Мендеса преследовала, ему хотелось эту историю рассказать, и он долго рылся в архивах Первой мировой, чтобы ну, куда-то вот в какой-то интересный контекст вернуть, и нашел вот это упоминание об этой битве, об этом маневре тактическом немцев, которые хотели обмануть английскую армию, и вот подумал, что вот это он все соединит, пригласил второго сценариста, но он сказал, что так как это личная история, я рискнул здесь сам попробовать написать. Вот. Ну, он говорит, что, например, у последний проект, над которым Мендес работал, это была «Бондиана», два фильма из «Бондианы», там огромная прям комната сценаристов, вот прямо вот, которая просчитывает все. Он говорит, я, в принципе, видел, как это работает, вот и решил рискнуть, потому что все-таки ощущал личную ответственность именно за эту историю, и поэтому вот здесь он выступает в таком необычном качестве, впервые в жизни.
Да, и при этом, ну, тут, конечно, имя Сэма Мендеса, но, видимо, все равно действительно для британского сознания эта война играет, ну, наверное, как-то, может быть, большую роль, чем, потому что, может быть, во Второй мировой войне они как-то меньше, ну, не знаю, мне трудно судить, но правда здесь в этом фильме так на подтанцовках. Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Эндрю Скотт, да, Марк Строн, то есть несколько, ну, там, Ричард Медлин, Роб Старк, да? Ну, понятно, что...
Ник Ночи будет помянут.
Ник Ночи будет помянут. То есть, он собрал здесь актеров, которые буквально... Некоторые из них, по ощущениям, меньше минуты в кадре присутствуют.
У тебя брат во втором батальоне.
Да, сэр. Что с ним?
Он жив. Надеюсь, так будет и дальше, но нужна твоя помощь. Завтра второй батальон неминуемо попадет в засаду. Твоя задача – доставить им приказ об отмене наступления до начала атаки. Если ты не справишься, мы потеряем 1600 солдат, включая твоего брата.
Эта война закончится лишь с последней пролитой каплей крови.
Капрал, какого черта ты делаешь? Нет!
Если приказ не будет доставлен вовремя, начнется бессмысленная бойня.
Вот этот прием съемки как бы одним кадром используется в фильме, который меня потряс, очень понравился, «Сын Саула», например. Ну, там «Русский ковчег», «Бёрдман», там несколько фильмов есть, которые в такой технике исполнены. Но вот в «Сыне Саула» мне он показался сделан настолько поразительным, настолько, да, что ты как будто бы, ты начинаешь смотреть фильм, и ты оказываешься, ну, в аду. Да, вот в этом, в концлагере, где там горят люди и так далее. Мне кажется, что здесь сыграло в моем случае такой некий эффект отчуждения создан, что ты действительно как будто бы находишься на дорогой экскурсии. Да, то есть вот обратите внимание, посмотрите, пожалуйста, налево. Здесь мы видим трупы. Видите, трупы лежат у нас. Обратите внимание, вот здесь лежат трупы, они плавают
типа
в водичке.
Типа некая театральность, да, ты имеешь в виду?
Какая-то нарочитость. То есть эти вещи, то есть то, в чем солдат Первой мировой войны жил, да, здесь...
Красиво разложили здесь показано, вот, в луже.
Да, и красиво, да. А здесь, о, посмотрите, крыска. Смотрите, какая толстая крыска. Да, по-любому, смотрите, шерстка-то у нее прям, видимо, накормлена. А как вы думаете, чем она накормлена? И в фильме даже разъясняется, чем, да? Там где-то ушко отгрызло, где-то еще что-то. То есть, то, в чем, что создавало такой фон для солдат Первой мировой войны, мне кажется, здесь делается моментом акцента. Вот мы, значит, здесь видим, лежит труп. Ага, в этот труп может рука провалиться, поранена. Проваливается в этот трупик рука. Потом это еще повторяется, что он руку в труп уронил. То есть, вот эти какие-то моменты, которые действительно страшные. Я сейчас не иронизирую над ужасом того, что происходило. Да? И действительно, это огромная работа. Это огромная работа. И да, наверное, фильм... Я вот, к сожалению, не являюсь там большим специалистом по истории Первой мировой войны. Было бы интересно поговорить с людьми, которые изучают это профессиональным образом. Но, может быть, этот фильм действительно может быть использован на уроках по истории. Да? То есть, вот посмотреть, вот как выглядели окопы, вот так вот трупы лежали, вот так оно все было искорежено вот здесь этими танками, взрывами, вот это все превращалось в какую-то чачу. Да, все оно, безусловно, любопытно. Но это создает ощущение, что тебя как будто бы ведут. Да, только в компьютерной игре ты сам участвуешь, а здесь нет, здесь тебя просто ведут. И ведут, и показывают разные такие, скажем, что ли, красивости. Ну, не в смысле того, что они привлекательны, а в смысле красиво снятые ужасы Первой мировой войны. Да, вот это все тебе подчеркнуто, разложено. Это как Мендес умеет снимать красиво, красота по-американски, то это все вот действительно так очень...
Театрально, поэтично.
Да. Как-то вот тебе прямо на...
Нет, положено. Меня смутили там о том, что ты говоришь, вот эти вот какие-то цветы, вишни там, чего-то...
Да, чужих между нами нет, вот, здесь и мы братья под сакурой в цвету.
Ну да, к тому, что... Ну, некое противопоставление как бы такой жизни, да, которая все равно, она есть, да, все равно природа вот этого живет. Смерти, вот когда на этом контрасте, может, и сильнее ударяет. Вот эти вот огни в ночной съемке, где он бежит по... совершенно разрушенному там французскому городу, тоже очень красиво. И,
да, опять красивость.
Да, Мендес обвиняет в некой театральности, потому что он театральный режиссер, у него есть театральный бэкграунд, это не первый его фильм, где ему это ставят вину, да, ну и плюс некая такая нарочитая вот эта вот череда удач и неудач, да, в которые герой попадает.
Совершенно,
да,
верно.
То есть это как чуть-то самолет с неба на них упал, с камнями их засыпало.
Да, потом эти сцены, они же вторичные. То есть вот этот самолет, который летит на тебя и падает, это столько раз уже видели. Потом столько перекличек, например, с тем же «Спасти рядового Райана». Вот этот умирающий с обескровленным лицом на руках, у которого из живота, именно с ранением живота, видимо, действительно очень такой, одно из опасных ранений. Здесь это тоже, да, здесь это тоже все происходит, и мучительная, видимо, достаточно смерть. Здесь опять мы... То есть какие-то вот там тот же горящий собор, да, потом предсказуемая эта моральная коллизия со спасенным летчиком немецким, да, который здесь вот падает в самолете, да, его, значит, удается спасти.
Вот.
Да, но тем не менее, да, ну мы все равно здесь определенные спойлеры.
Ну да, нет, мелодраматический финал, совершенно мелодраматический, когда вот.
И опять в сочетании с нарочитыми красивостями, да, есть просто, да, детальный показ ужасов, которые были, такой опять специально детальный, и есть вот этот горящий собор, вот этот величественный. И потом, что здесь происходит? Среднестатистический солдат Первой мировой войны, с ним такое количество событий вот так не происходило. То есть в том-то и дело, что ужас войны, по воспоминанию многих очевидцев, вот я, собственно говоря, если сравнивать с тем же фильмом Питера Джексона, да, там «Они никогда не станут старше», именно в какой-то вот этой вот повседневной, выматывающей, тупящей тебя из обыденности вот этого вот грязи, пота, вот какой-то обыденной смерти, да, не в том, что она как раз, это не что-то романтическое, героическое, что там куда-то бежишь, там спасаешь, тут горящие соборы, тут ты кормишь ребенка молоком, которое ты где-то подоил по дороге сейчас, да, вдруг. Ты, вот это все вот, понятно, что здесь как попытка показать какой-то сюрреализм происходящего, да, но ощущения погружения нет. Вот в чем сила «Сына Саула», опять я отсылаюсь к этому, этому фильму венгерскому про, про Холокост. А там эти события, вот эти страшные все, да, концлагеря, то, что происходит, они, ты видишь их боковым зрением. И от этого создается ощущение обыденности происходящего. Здесь же ощущения обыденности нету.
Ну, здесь некая еще не театральная площадка.
Здесь ты видишь, что, что как раз хотят тебе нажать. Вот тут трупы, смотри, как это умерзительно. Нет, здесь ну, толстые крысы.
В этом
смотри,
смысле мне тут... Ну,
а песня трогательная, извини, да, в конце.
Музыка,
там,
да, музыка, вот, это действительно, она во многом подсказывала эмоцию, во многом вела. Практически все время играет музыка закадровая. Вот, и опять же, Ньюман номинирован на Оскар за нее. Здесь она мне совершенно, ну, как бы, хотелось просто какой-то тишины. Потому что я понимаю все, о чем ты говоришь, но все-таки... мне кажется, можно почувствовать, отстраниться от этой, как ты говоришь, инсталляции, да, когда ты подключишься к чувствам. Чувства, особенно одного из парней, у которого нет брата, да, и который случайно затащен во всю эту историю, потому что его каким-то образом туда вмешал друг, и их должно быть двое, да, чтобы они друг друга страховали. И вот это так, куда ты попёрся, я понимаю, что у тебя брат, но это опасно, давай пойдем ночью. И потом вот как это становится его миссией, как вот с чего-то он понимает, что ему любой ценой надо дойти. И вот этот вот стержень, который держит, вот если подключиться к чувствам, оно... торкает. Оно трогает очень сильно.
Да, и я...
Но интересно, да, что в «Дюнкерке» Нолан берет и все запутывает постоянно. Тут вот в 1917 ты линейно двигаешься с персонажем, понимая, что он, наверное, там добежит, и понимая, что он должен выполнить свою миссию, и ты по прямой линии бежишь, и нет у тебя вот этой дезориентации. Нолан создает дезориентацию в «Дюнкерке». Вообще война – это вот полная дезориентация, ничего, все это что-то тонет куда-то, какой-то ад, адище, где ты потерян, ощущение потерянности. «Дюнкерк», Нолан смешал все на свете, да, чтобы передать ощущение потерянности. Здесь Мендес прямо прямую линию перед своим персонажем подчеркивает. Ты бежишь, у тебя полное ощущение, что все время не успеешь, но потом ты все-таки успеваешь. Ну, ради чего, тоже совершенно непонятно, ради того, чтобы, ну, да, остановить некую атаку бессмысленную. Ну вот мне так интересно было, на чем все это в нем держалось. Все-таки вот как Виктор Франкл, он же говорит, что на войне или вот в этом хаосе концлагеря, когда все человеческое теряется, когда все моральные ориентиры теряются, тебе нужно за что-то зацепиться. И вот здесь 917 солдат этот, он цепляется за эту миссию, ну, потому что он обещал другу.
Друг у него умер на руках.
Вот, да, и так далее. И вот этот вот смысл, вот он появляется, и вот этот маленький смысл, который буквально вот он на 2 часа может иметь значение, или на 2 дней он имеет значение, вот, ну, вот это вот очень круто. Потому что это и держало вот людей, Виктор Франкл часто об этом пишет, ну, писал в своих воспоминаниях, о том, что выживали те, которые находили какой-то смысл поверх вот этого всего ада, который происходил. Выживали именно эти люди, которые вот каким-то
образом... Да, потому что выжить в данном случае да. Не просто физически сохраниться, это сохраниться как личность, да, не стать вот каким-то... таким винтиком в этой машине убийства, да.
Но при этом остановить атаку, люди рвутся, они рвутся навалять немцам, это очень классно, да, отступили, да, и наверняка они испугались наконец-то, да, и мы сейчас, и вот остановить вот этих людей, которые тоже отчаянно жаждут смысла, отчаянно, ну, хотят этой атаки, потому что они задолбали сидеть в окопах, в грязи, и, по крайней мере, эта атака, это какой-то героизм, это какое-то нападение, а ему нужно эту огромную махину одним буквально голосом, одним письмом этих людей, которые жаждут возмездия, жаждут, наконец-то, боя, потому что они сколько там сидели, да, возможно, долго. Вот, их нужно остановить.
Кстати, интересно, что у меня не было ощущения, что они жаждут боя.
Да? Нет,
вот,
ну, там
вот
есть...
Особенно вот это, вот когда он достигает первых солдат батальона, к которому стремится, вот после тех самых вишенок, я для тех, кто не смотрел, извиняюсь за все эти такие отсылки, но посмотрите, поймете, о чем мы говорим. Он там парнишка поет песню, ну, по сути дела, такую похоронную. I'm going there to see my father. I'm going there no more. многие солдаты, которые описывали свои ощущения, они говорили о окопной войне, когда они месяцами сидели вот в жиже какой-то, в грязи, да, в этих в окопах, среди этих крыс и всего остального. И это длилось месяцами. Да, это было очень выматывающе. И они не очень понимали, ну, вот эти британские солдаты во Франции, русские солдаты, тоже там уже, так сказать, на территории Германии, там, на территории других государств, что они там делают? Что, зачем они там сидят? Зачем вот это вот эти крестьяне, вот, которых, я просто сейчас говорю про своего прадедушку, которого там с севера Кировской области куда-то отправили в Европу сидеть, ради чего? Да зачем все это нужно? Да, это вот ощущение бессмысленности как раз оно и здесь, мне кажется, тоже передается. Потом, потому что война – это такое грязное дело, не героическое. Да, вот это вот, конечно, момент. И здесь главное – это герои, они в этом смысле не героические в таком блокбастерном смысле, когда там на белом коне, со шпагой наголо, ура, победим за родину, за там кого бы то ни было. Здесь этого нет. Это парни, которые... Один хочет спасти брата, другой теперь хочет защитить друга.
Да,
исполнить клятву другу. Вот их война. А не какие-то там эти вот «Ура! Вперед!» там. Да, и еще один момент здесь, который вот благодаря такому коротенькому выходу героя Камбербэтча, вот того самого военачальника, который этим батальоном руководит, и про которого, кстати, ребята этих солдат предупредили, что с ним нужно обязательно... отдавать этот приказ об отмене наступления при свидетелях, потому что иначе он, вот, как бы, как про него там охарактеризовали, есть те, кто рвется в бой.
Да, многим необходимо сражаться.
Да, и вот он такой, вот, и, собственно, да, одна из таких особенностей здесь тоже войны, что она наверх поднимает психопатов, тех, кто как раз не боятся посылать других на смерть, тех, для кого это вот такая родная стихия, где они могут поиграть с другими людьми, как с фигурами там на шахматной стадии. На шахматном столе. Да, и война – это прежде всего то, что отнимает у тебя дорогих людей. Да, и, конечно, самый сильный эмоциональный момент этого фильма – это вот, да, вот эта близость смерти, смерть твоего друга у тебя на руках, а у тебя даже погоревать-то времени нету. Это война – это когда ты сообщаешь там, старшему брату о том, что младший брат его, ну, погиб. Да, вот эти вещи, да, они... Их пытается, собственно говоря, здесь Сэм Мендес подчеркнуть. И в этом смысле фильм, да, он, на мой взгляд, с точки зрения общего послания, общего какого-то смысла, ну, полезный. И из тех фильмов, которые, по крайней мере, не представляют из войны какую-то игрушку для там, отравленных адреналином.
Ну вот если вернуться к Питеру Джексону, про которого ты хотел рассказать, здесь он же сделал с документальными съемками, да, провернуть.
Да, я специально посмотрел «Они никогда не станут старше», да, фильм, он «They shall not grow old» Питера Джексона. Это...
Кстати, интересно, да, я пока не начал про Питера Джексона рассказывать, фильм 1917 очень часто сравнивают с миссией Фродо и Сэма, да, как вот эти два мальчишки-капрала, это вот как Фродо и Сэм, потому что Толкин сам воевал в Первой мировой и писал «Властелин колец», именно там и эти образы вот этих двух мирян, двух хоббитов, мирных жителей, которые движутся туда, в самое сердце, да, Мордора, с миссией, с какой-то, вот, ну, это очень похоже, и даже есть сейчас в интернете, да, саундтрек из фильма 1917 наложили на кадры из «Властелин колец».
Да, кстати, и если вот говорить опять же к этой теме, то хоббиты, ведь их одна из особенностей в том, что они, ну, не похожи на людей войны.
Ну да, мирные.
Вот здесь, мне кажется, выбор как раз Дина Чарльза Чепмана на роль младшего капрала Блейка. У него такое очень детское лицо у актера. И здесь, видимо, ну, Сэм Мендес попытался подчеркнуть, ну, какую-то несообразность вот этого, ну, детского личика.
Мальчика-фермера, он же вот вспоминает в фильме, да, про маму, там, вишневый
про
сад.
Про те самые, да, вишневые сады.
Да, да. Тут как, точно так же про клубнику в шире вспоминает Сэм. Вот, да, и в этом вот видит сходство Фродо и Сэма и этих двух капралов из 1917.
Да, и сам Толкин, он же как раз, ну, для понимания вообще всей трилогии «Властелина колец» и, кстати, ну, и для многих там других британских писателей того времени, Первая мировая война важна, ее Толкин прошел, да, он был в этих как раз сражениях, и он видел это все, и, кстати, не случайно у него вот эти вот силы зла, они такие технологичные, то есть вот это вот все, вот эти, потому что он увидел, как эти все машины могут быть, стать орудием смерти. Mm-hmm. Кстати, Питер Джексон в своей экранизации это попытался визуально максимально отобразить. Да, и вот «Они никогда не станут старше», да, Питера Джексона, что он сделал, ну, для тех, кто не знает, посмотрите этот фильм, он есть сейчас в сети на некоторых там платформах, ресурсах подписных. Это фильм, это он взял документальные хроники Первой мировой войны, оцифровал их и как-то с помощью каких-то вот современных технологий, значит, во-первых, ну, отчасти раскрасил там то, что он захотел раскрасить, и ну, сделал ритм. Потому что вот эти кинохроники того времени кажутся как будто бы убыстренными, да? Вот, а он здесь как, придал им как раз нормальную скорость. И тем самым, ну, действительно, здесь возникает это вот интересное ощущение, когда ты смотришь на вот буквально, да, вот тех самых людей, которые в этих окопах сидели, вот во всем этом находились, воевали и так далее. Ну, вот, и фильм Питера Джексона, я скажу, на меня вот в этом смысле произвел...
Ну, он приблизил, да, да, получается, да. Потому что хроника – это хроникальные вещи, они нечто отдаленное, хроника войны, это вот как-то без звука, как-то все сильно быстро, да, черно-бело, и... а здесь он приближает.
Да, и фильм сопровождают комментарии тех, кто еще... жив, да, вот тех солдат, которые участвовали в Первой мировой войне, тогда они были, это те, кто специально подделывал свой возраст и там в 14, 15, 16 лет пошли на эту Первую мировую войну, потому что там было ограничение в начале с 19 лет у британской армии, потом, по-моему, до 18 понизили, но это те, кто вот даже под эти критерии не попадал, а просто как-то попытались обмануть. И вот этот фильм чем интересен, да, несколькими вещами, ну, кроме того, что это просто визуального ощущения, да, ты вот действительно смотришь на людей, которые были, тогда ты видишь эти, да, одна из вещей, которая мне запомнилась, я, по-моему, сказал, это гнилые зубы у солдат, да, вот та штука, которую... даже на
Сэм Мендес,
да, не пошел. Да, как-то ты видишь, что это, да, это такое выматывающее, грязное такое вот дело. Ну, и ты видишь их радостные лица, и это накладывается у тебя, что ты же понимаешь, что многие из них действительно никогда не станут старше. Просто потому, что их убьют, да, убьют на тех, в полях сражений, на которые их бросили. Но этот фильм, он еще что передает? Он передает вот несколько интересных ощущений, силу пропаганды. Да, вот он там эти, они рассказывают о том воодушевлении, которое было. И действительно, ведь там несколько поколений британцев, ну, то есть целое поколение британцев выросло без участия в каких-то активных боевых действиях, прям массовом. И это вот это ощущение того, что такое война, она, ну, стала, видимо, уходить. И вот это был такой энтузиазм. Я тоже смотрел какой-то фильм, снятый по как раз «Гибель империи», по-моему, по сценарию Леонида Юзефовича, тоже автора, историка. И там вот как раз призыв на Первую мировую к войне, люди собраны там на Дворцовой площади, там перед Эрмитажем, они все там кидают шляпы, и ура, вот это вот весь какой-то такой энтузиазм. И ты же знаешь потом, к чему это привело, чем это все закончилось. Для России это вообще-то привело к тотальному слому всего.
Угу.
Да? И вот здесь тоже вот эти вот парнишки, да, которые, ух, там, мы тут сейчас этим немцам там наваяем, было ощущение какого-то подъема, и ты понимаешь опасность пропаганды, да, опасность того, как это может, ну, охмурять целые нации, страны, да, они оказались втянуты, огромное количество людей, ведь в случае-то Британии там опять много было добровольцев, да и в России было много добровольцев, которые шли на эту войну, которая вроде бы даже напрямую не касалась, там, ни России, ни Англии, да, но тем не менее, вот это... как-то сумели убедить, и ты понимаешь, насколько это опасная штука, да, и как раз вот в чем опасность фильмов, в которых там на белом коне с шашками наголо, и вот именно в том, что они создают ощущение, что это такое героическое событие. Да, здесь же, конечно, Питер Джексон показывает, как они потом оказались вот там в военных действиях, что война оказалась совсем другим, да, там ни коней тебе, ни шашек, грязь, вонь, да, и там они рассказывают там о том, как они там в отхожие места ходили, ну, такие всякие вот эти армейские такие всякие байки, но, тем не менее, ты понимаешь, что вот жизнь-то как раз состояла из этого, из вот этого, ну, каких-то нечеловеческих условий, да, в которых они находились, да, вот из этого всего там, что люди просто, то, что мне запомнилось, тонули в грязи, настолько вот это поле битвы представляло себе кашу грязевую, что они сидели в окопах, их там по пояс в воде, и вот эти грязевые лужи, там люди буквально, если там ты отходил чуть-чуть от каких-то вот проложенных таких дорожек, люди буквально тонули, И никто их не мог спасти, потому что ты тоже бы тогда утонул. Да вот это вот какие-то банальность каких-то странных вещей, когда люди умирали именно от болезни, от каких-то от антисанитарных условий. Вот что запоминается. Выматывающий характер всего этого, да, и на всем, на фоне всего этого поражает, знаешь, и даже пугает. И это опасная тоже одна из вещей. Дело в том, что в воспоминаниях этих людей потом остается, ну, все равно же негативные вещи как-то забываются. Да, когда они их рассказывают, они их проживают вроде бы снова. Но они говорят, ну, это все-таки было таким моментом какого-то такого братства, вот когда мы там плечом к плечу, да. Не, опять же, не в смысле там ура за родину, а скорее там за того парня, который рядом с тобой, но это уже такой, стало уже почти штампом про воспоминаниях про войну, но тем не менее. И это тоже опасно, потому что вот эти потом ветеранские рассказы, они, мне кажется, тоже искажают перспективу. Да, потому что они оставляют вот или какие-то байки про то, как они там все в отхожем месте свалились, так сказать, в кучу. И вот то, что, да, это было время, когда, ну, это все чувства обострены, да, как мы друг за другом, мы прошли, ура, мы там победили. И при всем при этом они рассказывают тоже, это Британия, да, они вернулись после этой войны, никому не нужные. Это вот тоже и в Америке, кстати, тоже вот во многих фильмах «Золотого века Голливуда» тоже это обыгрывается. Как целое поколение тоже солдат, которые прошли Первую мировую войну и потом оказались не, ну, тоже не нужны, да, там оказались не, да, не при делах, да, оказались, ну, они потеряли работу, никто же не стал их ждать, пока они там отслужат и вернутся, их не встречают как героев. Люди, которые живут мирной жизнью, не понимают вообще их проблем. Только они вроде как-то могут понять друг друга. Там многие из них потом стали какими-то там и бандитами. И, ну, потому что стрелять-то научились. Вот эти вещи тоже. Это вот все у Питера Джексона это есть. Это, пожалуй, ну, делает его вот эту эпопею. С одной стороны, да, там очень много голосов. Но они как будто бы превращаются вот в такое какое-то единое повествование. И там есть тоже момент, который, вот возвращаясь к Питеру Джексону, Толкину и прочим сюжетам, да, Толкин, будучи человеком, который прошел войну, у него есть очень такая, ну, не знаю, эмоционально сильная деталь, что тот же Фродо, уж, ну, извиняемся за то, что вот фэнтези прямо сюда мы в Первую мировую войну возвращаем, но это есть, потому что он сам прошел войну. Фродо не может остаться в мирной жизни. Да, он... Это травма, нанесенная, вот, ну, скажем так, войной, через которую он прошел, настолько сильна, что он к мирной жизни уже вернуться не может, он должен там с эльфами куда-то уже уплыть. Ну, по сути дела, там... Это такой образ... смерти и там Царства Небесного, да, в данном случае. И сам Толкин это переживал, видел во многих своих сослуживцев вот эта рана, которую война наносит. Одна из опасностей войны в том, что она не кончается.
Люди, ну, внутри человека.
Да, внутри человека. То есть, ты, когда на твоих руках умирали твои друзья.
Ты должен был убивать.
Да, и ты должен был убивать других людей, таких же мальчишек, да, как ты, вот, только по другую сторону баррикад. Это, ну, даром не проходит. Это та тоже темная сторона, про которую необходимо говорить. И вот у Питера Джексона это есть. У Питера Джексона это есть. И в этом смысле он молодец. То есть, пожалуй, его вот этот проект «Они никогда не станут старше», он, да, он показывает его как... Ну, глубокого режиссера, это не только который умеет делать массовые какие-то вещи, да, и там яркие, зрелищные, но именно смысловые. И да, это можно сказать как некое такое продолжение «Властелина колец», как некий комментарий, если угодно, на «Властелин колец», то есть на рассуждение о том, что война, боль, смерть – это то, что калечит нас, да, это не то, что это не место для... такой-то бравады какой-то и там героизма такого нарочитого. Да, еще вот, буквально пару слов хотел сказать еще об одном фильме, который тоже сейчас, кстати, идет, ну, к сожалению, в ограниченном прокате, но, тем не менее, все равно фильм посмотреть можно. Фильм «Мальчик русский» Александра Золотухина, это выходец из, тоже с, ученик Сокурова. Фильм тоже про Первую мировую войну, почему я его здесь упоминаю. Он там рассказывает про молодого солдатика, тоже который, обманув, похоже, призывную комиссию, там буквально чуть не в 15 лет пошел в армию, за подвигами, за медалями, за Георгиевским крестом, мальчик Леша, Алексей, его играет Владимир Королев, и буквально тоже в первые же дни войны он сталкивается с ее такой темной стороны, попадает, ну, тоже фильм совершенно в этом смысле, конечно же, антивоенный. он снят специфически, да, там это как бы боевые эти все сцены, и сцены из жизни Алёши перемежаются оркестровыми композициями, да, ну, как-то вот такой специфически выбран ход, и передает некую такую сюрреалистичность всему происходящему. Но да, там вот он, собственно, попадает на войну и в первый же день слепнет в газовой атаке. Вот его, в общем-то, и всю оставшуюся часть войны, вот он в таком беспомощно слепом состоянии, когда... Ну, в общем, да, там вот война показана сразу в ее такой неприглядности. Тоже достаточно, может быть, необычный, специфический фильм, требующий, ну, не знаю, какого-то такого внутреннего настроя. Да, мне его было непросто смотреть. Я не до конца понял вообще, зачем нужен этот ход вот с этими оркестровыми вставками. Вот. Но, тем не менее, да, если говорить о общем таком гуманистическом посыле, то все эти фильмы и 1917 Сэма Мендеса, и «Они никогда не станут старше» Питера Джексона, и «Мальчик русский» Александра Золотухина, в этом смысле, да, они такие хорошие, по-разному совершенно сделанные, но антивоенные фильмы, в этом их, ну, пожалуй, наверное, положительное действие. И, возвращаясь к 1917, да, несмотря на то, что у меня есть к нему претензии, но да, это такая... Почему бы и нет? Почему бы не быть такой хорошей, дорогой экскурсии по полям Первой мировой войны? Может быть, для кого-то он окажет и дополнительное эмоциональное воздействие. Да, но вот за общий посыл фильма я готов и простить некоторые, как мне кажется, режиссерские просчеты.
Да, вот пишите ваши комментарии, где вы смотрели, в кино, в кинотеатре, или, может, вы смотрели у себя дома, и вас совсем все это не завлекло. Если какие-то комментарии будут развернуты, мы на них обязательно ответим в следующих выпусках.
Да, спасибо большое, да, и ждем от вас обратной связи. Пока.